Доброй ночи всем. Я Евгений Бунтман. Это мой ночной эфир. Как всегда, по ночам со среды на четверг с нуля до двух в течение двух часов будем с вами общаться. Телефон прямого эфира 363-3659 с московским префиксом 495. Телефон для ваших текстовых сообщений плюс 7985-970-45-45. И также есть чат YouTube. YouTube, приветствую. Доброй ночи всем. Ну что ж, у нас прошла какая-то вот эта странная неделя. То ли локдаун, то ли не локдаун, то ли выходные, то ли не выходные. Я, честно говоря, так и не разобрался, потому что для меня, как вы понимаете, не очень изменилась реальность. Как я работал, так и работаю. И как наш звукорежиссер Николай Котов работал, так и работает. А вот что изменилось для вас за эту неделю? Как вы, собственно, провели ее? Дома? Работали? Или как с пользой ли потратили это время? Или впустую? Поплевывали в потолок? Или прочитали 125 прекраснейших каких-нибудь книжек? Давайте об этом поговорим. 363-3659, телефон прямого эфира, плюс 7985-970-4545, номер для ваших текстовых сообщений. И чат YouTube тоже работает. В смс-ках почему-то обсуждают количество мечетей в Москве. Я не знаю, может быть, Александр Глебович Невзоров вас как-то раззадорил с этим. Но это мы обсуждать не будем. Не знаю уж почему. Всегда, знаете, такое удивительное чувство, когда садишься в эфир, а там смс-ки, которые таким идут потоком от предыдущих эфиров, но сейчас мы будем другое обсуждать. Когда-нибудь в мечети тоже обсудим. Так, давайте поговорим, еще раз скажу про нашу сегодняшнюю тему, тем, кто, может быть, не сразу подключился. Сколько там, 2 недели назад вы с Ольгой Бычковой обсуждали свои планы на эти длинные выходные. Тогда мы еще не знали, что ни в Москве, ни в Московской области особенного локдауна-то и не будет. Как-то он прошел и незамеченным. Кто-то сидел дома. В основном я видел какие-то гуляющие толпы в центре Москвы, чему был, надо сказать, немало поражен, потому что я, честно говоря, наивный юноша, ожидал, что будет что-то похожее на апрель или когда там май 2020 года, когда город несколько опустел, но нет, как-то никто не поверил в эти так называемые нерабочие дни. И все занимались какими-то своими делами. Все было открыто, магазины были открыты, цветочные магазины были открыты, хотя должны были быть закрыты. Были закрыты книжные, как, по всей видимости, главный рассадник заразы. А также и другие культурные учреждения, вроде театров и музеев, которые вроде были открыты, но только по QR-кодам. А в, не знаю, там, магазин «Детский мир» или в цветочный магазин или в Пятерочку, не к ночи будет помянуто, можно без QR-кода. Ну, в общем, кругом загадки. Давайте мы обсудим, как вы провели эти дни, рабочие, нерабочие, после того, как мы послушаем музыку. Группа Рамонес для вас звучала. Нет, это не heavy metal и не hard rock, точно я вам скажу. Так, да, Алиса пишет, я чуть-чуть отвлекусь, Алиса пишет, что прочитала все статьи из ноябрьского журнала «Дилетант» о «Кембриджской пятерке». Это просто непосредственно моя сфера интересов, потому что в этом месяце я веду программу «Дилетанты» по субботам, и у нас как раз была последняя про «Кембриджскую пятерку». Так вот, Алиса пишет, прочитала все статьи из ноябрьского журнала о кембриджской пятерке. Особенно мое внимание поймала «Энигма», знаменитая немецкая шифровальная машина, ее устройство «Блеск». Вот, вы знаете, я чуть-чуть скажу. Вообще журнал «Дилетант» хороший, но именно этот про кембриджскую пятерку абсолютно выдающийся получился, на мой взгляд, потому что я давно не видел такой гармонии статей, которые дополняют друг друга и формируют из этих кусочков какую-то невероятно интересную картину. Очень хороший номер, обязательно посмотрите. Вот обратите внимание, я далеко не все номера «Дилетанта» так расхваливаю, хотя, казалось бы, должен был, а вот это, именно этот я буду расхваливать, потому что очень хороший и интересный получился. Посмотрите обязательно. Давно такого безупречного номера не было, на мой взгляд. В следующую субботу, то есть в эту субботу, на этой неделе, в «Дилетантах» у меня будет Кабаладзе. Вы, наверное, не удивлены, он и так с Венедиктом все время обсуждает «Кембриджскую пятерку» и всевозможных шпионов, но у нас чуть-чуть будет другая тема с Кабаладзе. А конкретно, что именно искали советские разведчики в Англии, что им там было как медом намазано, почему Англия их интересовала, и какие именно британские секреты. Это так, я, воспользовавшись служебным положением, прорекламировал «Дилетант», программу «Дилетант». А теперь давайте к нашей теме перейдем. Насколько плодотворно вы потратили эти так называемые нерабочие дни? Как вы провели этот лже-локдаун? Хорошо, плохо? Плевали в потолок, читали книжки, смотрели кино, ходили... Не знаю, куда можно было ходить. Из разных регионов звонят. Я не то чтобы слежу прямо за общей картиной везде, где что, где QR-коды, где локдаун, где не локдаун. 363-6659, телефон прямого эфира. Давайте приступим к разговору. Алло, доброй ночи. Алло. Алло, доброй ночи. Алло.
Доброй ночи.
Доброй ночи. Здрасте, как вас зовут?
Илья, город Москва.
Илья, ну вот вы в том же городе, что, собственно, и я. Чем вы занимались в эти нерабочие дни, так называемые?
Ну, именно, да, можно подчеркнуть так называемые, потому что теоретически они нерабочие. Практически все, кто работают, и все, кто работают не на работах, связанных там с каким-то узкой специализацией, профилем, так сказать, в маленьких компаниях или чем-то, что можно остановить и ни на что это не повлияет, то они, конечно же, все работали. В том числе и я руковожу большой спортивной школой, у меня большое количество детей разного возраста.
А я помню, вы звонили насчет воспитания спортсменов молодых когда-то.
Да,
я помню, чудесный был разговор у нас. Да, и...
Вот. И получается, что общим распоряжением, значит, работы спортивных школ, заведений физкультурных, образовательных и прочих, значит, учреждений останавливается, но те, кто участвует в региональных, федеральных и прочих соревнованиях, они продолжают соревноваться с огромным количеством ограничений. Ну а соревноваться без тренировки, естественно, нельзя, поэтому отдельным распоряжением там Министерства спорта и разными спортивными руководителями, значит, разрешено тренироваться, опять же, с большим количеством ограничений.
Так, а в чем перемена-то, Илья? Как тренировались, так и тренируются. Ну, вот отбросим всю эту чиновничью, да, чушь, да, про какие-то там директивы и так далее. Ну, тренировались люди, играют люди разными видами спорта занимаются. То есть.
Ну, конечно, ограничения,
да?
Они, безусловно, нужны. Вот я вам скажу маленький пример, который на себе хорошо прочувствовали и, так сказать, поняли, что, ну, действительно, не все так просто, как хотелось бы, и не все так радужно, как многие там хотят представить относительно вообще, в принципе, всей этой пандемии. У нас из 30, значит, одна из групп, которая участвует в первенстве Московской области, детей команды, из 30 детей болеет 18. Такого не было никогда.
Ничего себе.
Они не болеют коронавирусом, естественно, потому что это дети. Но общий такой, скажем, эпидемиологический фон, я не знаю, с чем связанный, с ОРВИ, с гриппом, там, еще с какими-то сезонными заболеваниями или инфекционными, или, может быть, это какие-то вирусные штуки. Такого не было никогда, чтобы из 30 детей болело 18, и мы, опять же, получив разрешение на тренировки, остановили практически процесс из-за того, что некого тренировать. То есть приходит 12 человек, там один тренер, естественно, игры и соревнования мы все отменили, и, в общем, не могу сказать, что это только у нас. То есть оно существует, и вот мы его руками можем пощупать, поэтому... Естественно, работать мы продолжали так, как мы должны работать, но вот эта вся нервозная обстановка существующей пандемии со всеми выходящими отсюда последствиями, она никуда не делась. Поэтому я, например, стараюсь там не ходить в места большого скопления людей, там не посещать места, где можно что-то подцепить, при том, что я вакцинирован, и, ну, в общем, иммунитет на достаточно высоком уровне, но, тем не менее, рисковать и там кричать, ходить, что это ерунда, что этого нет, но у меня в голову такое не придет.
Вы знаете, Илья, мне ужасно обидно, когда я смотрю, вот вчера смотрел «Аталанта» Манчестер Юнайтед, когда я вижу, ну не то, что обидно, завидно, когда я вижу полные стадионы. Вот вчера в Бергамо был полный стадион. И, ну, потому что тотально вакцинированные те, кто туда приходит. А у нас по-прежнему там скажу, спартаковский стадион 13 тысяч максимум.
Да, я недавно был в США, там по долгу работы, опять же. И помню, как там, когда все начиналось, я был буквально вот прямо перед началом пандемии, в том числе и там на матче Нью-Йорк Рейнджерс, не помню, с кем играли, заодно зашел там повидать друзей. Вот, полные стадионы были, потом началась пандемия, все, естественно, умерло, все это, в общем, долго продолжалось, и даже конец чемпионата НХЛ там проходил без зрителей, что было вообще...
Ну да, и все жили в этих пузырях, слепо, да, это очень интересно было, да.
Да, какое-то вот, знаете, ну, неестественное состояние хоккея, когда люди играют в хоккей там на льду, ну, да, высшего уровня пилотажа и так далее, а на трибунах никого нет, какие-то там картинки, полная ерунда. И вот сейчас оно опять все вернулось, но в США 90% населения вакцинировались, остальных 10%, которые решили не вакцинироваться, им, так сказать, объявили, что ну не хотите, не надо, значит, вы отвечаете сами за себя, никто за ваше лечение платить не будет, можете спокойно, тихо умирать себе там в подвале или где-нибудь, или если это там приезжие, переползшие там из Мексики беженцы или все остальные, то, в общем, им закрыт вход в места, где нормальные вакцинированные люди, и они таким образом решили проблему, открыли стадионы, открыли все, и, в общем, все работает. У нас, ну, трудно мне понять, что происходит, мне не хочется там впускаться в полемику по поводу, так сказать, менталитета граждан.
Нет, давайте не будем. Я, вы знаете, так уже устал от этого, что просто сил никаких нет, честно говоря, да, вот.
Да, поэтому мы просто должны оценивать ситуацию происходящую, то есть анализировать ситуацию происходящую в мире, анализировать ситуацию происходящую у нас, не только, так сказать, слушая там вещателей из известных телеканалов или там льющихся из того, что мы получаем и слышим каждый день, а просто анализировать все, принимать для себя решения, делать соответствующие выводы и, наверное, думать о том, как эту ситуацию повернуть в нормальное русло, потому что, ну, мы не можем годами сидеть на карантинах, годами там никуда не посещать, работать в полной...
Да, ну, надеюсь, Илья, это все очень грустно, то, что происходит, ужасно грустно, и очень это раздражает. Спасибо большое, спасибо, и здоровья вам, и подопечным всем детям, подросткам, юношам и так далее, которые занимаются там у вас спортом. Спасибо. 363-6-5-9, телефон прямого эфира, +7 985 970 45 45, это номер для ваших текстовых сообщений. Чат Ютуба я тоже смотрю. Там начинается периодически дискуссия о прививках тоже. Но я в ней, наверное, не буду участвовать, честно говоря. Правда, не могу. У меня и так, пока я ехал на работу, была ну, назовем это дискуссией с таксистом по поводу его маски. Ну, бог с ним. Вот Алиса пишет, это тоже еще раз читаю. Вот вы обычно, Алиса, жалуетесь, что я вас не читаю, а сейчас уже целых два раза прочитал. Все про тот же журнал «Дилетант», но здесь есть и переход на нашу тему. Прочитав последнюю статью из главной рубрики журнала о разведчиках «Джеймс Бонд и СССР», первый раз посмотрел фильм «Доктор Ноу». Надеюсь, что вам понравилось, потому что это, наверное, ну, второй вот в моем рейтинге фильм про Джеймса Бонда, который я люблю. Больше всего люблю «Голдфингер», самый мой любимый фильм, тоже с Шоном Коннери. Так, 363-6659, телефон прямого эфира. Давайте сейчас буду принимать звонок. Алло, доброй ночи. Алло.
Здравствуйте, уважаемый Евгений, это Татьяна Ивановна.
Здравствуйте,
Татьяна
Ивановна.
Я уже довольно давно вам звонила.
Да, здрасте.
Ну, во-первых, я благодарю вас за ведение передачи, я очень симпатизирую вам. Ну,
спасибо.
Что я хочу сказать. Я пенсионерка довольно приличного возраста, за 70. И, конечно, я сейчас очень переживаю за то, что нас просто без объявления войны вот закрыли до 25 февраля. А у пенсионеров проблемы. Например, у меня вот продление этих дурацких вводных счетчиков. Ну ладно, придет мастер, не придет. Потом нужно в МФЦ, куда нам запрещено.
Ну, Татьяна Ивановна, вот извините, пожалуйста, но можно же привиться или какие-то от врача справку о том, что нельзя прививаться, если есть такая ситуация?
Мне, к сожалению, я, по-моему, вам рассказывала, у меня серьезное заболевание. Мне нельзя прививаться, хотя я одна из первых, когда Мясников еще по телевизору рассказывал, что мы в нашей стране не заболеем, а сейчас он цикорий усердно предлагает нам пить и есть. Вот. И потом, вы знаете, ну вот такие проблемы, которые для пенсионеров, хотя мы очень-очень соблюдаем, но я небольшой круг знаю и соблюдаю. Теперь вот я хочу сказать...
А там нет такого, извините, пожалуйста, Татьяна Ивановна, а там разве нет такой опции, что какой-то, не знаю, там, отвод от прививки официально от врача? Нет, да, такой опции?
Дело все в том, что мне с моей болезнью нужно пройти несколько исследований. Я очень боюсь.
Понятно.
Потому что вот приятель моего покойного мужа, ну, ходил за справкой от прививки, заразился, и через 5 дней его не стало.
Да, да, вот вы знаете, поликлиники – это худшее место, куда можно пойти,
да,
сейчас.
Да, да, он
хуже
заразился
любых ТЦ.
Именно там. Жень, я хочу еще вам сказать вот такую проблему. Есть одна семья очень приличных людей, которые, ну, помогают мне, потому что я техникой плохо владею, они кое-что мне присылают. У них младший сын учится в гимназии в 10 классе. И перед тем, вот как сейчас уйти на каникулы, у них почти весь, ну, ребят элитный класс с уклоном там определенным. Вообще хорошие ребята, я их даже видела некоторых и знаю. Вот все почти переболели, и сейчас еще несколько человек болеют ковидом. Почему же наши вожди, начальники, медицинские работники вот сейчас, ну, хотя бы как-то вот такие гимназии, у них гимназии примерно 60%.
Почему
нет.
Детей не прививают, вы хотите спросить?
Нет, не детей прививают. А почему хотя бы, ну, вот неделю еще на удаленке или
как-то?
Ой,
не знаю, Татьяна Ивановна, не знаю. Вот у меня сын учится в 7 классе сейчас, и я... Понятно, что есть риск. У него там в классе есть
с
положительным анализом. Угу. Но вот последние 1.5 года это просто... Даже не знаю, как это прилично сказать. В общем, плохо прошли последние 1.5 года в плане
я
учебы.
Я понимаю вас. И так же у этих ребят, тем более ребята...
Да, процентов 20 от эффективности. И все это никому не нужно. И все это понарошку как-то оказалось. Ну,
да,
я имею в виду школьников.
Да, да.
Это очень-очень тяжелая история, я вам скажу. Я, наоборот, очень надеялся, что вот как раз с 8-го, да, по-моему, 8-го у нас понедельник, с 8-го он пойдет в школу. Понятно, что риск, но в метро или в ТЦ, куда они там обязательно побегут с одноклассниками за каким-нибудь мороженым,
да,
гораздо больше, наверное, риск заразиться, чем в школе. Ну, не знаю.
Да, да. Женечка, еще я хотела сказать, ну, очень много людей вот сейчас поехали отдыхать, и все ведь вернутся они, ну, из них очень многие, даже вот привившиеся люди. Ведь сейчас нам опять принесут вот эту инфекцию или дополнение.
К нам в Москву, не знаю, по-моему, это как раз из Москвы по регионам разносится. Уж не знаю, что такого в Москву можно принести, потому что Москва – главный очаг, конечно. В Москве самое большое скопление людей. Поэтому вот не знаю. А то, что они в самолетах все друг друга заразили, ну, опять же, ну, не знаю, может быть, все привитые полетели.
Ну, в общем, проблем много, и потом у нас все эти разные люди, у нас нет единого человека, который, ну, как-то бы реально выступал там что-то пенсионерам, потому что и социальные вот эти работники одна другой хуже, каждый раз грозятся. Мне последний раз тетя, которая, ну, очень мало что делает, она мне рассказывает, что к нам чуть ли не с ружьем будут приходить, и если у меня нет справок, кто вам будет верить? Понимаете? Ну вот пожилых, больных людей, ну, в общем-то, довольно одиноких, ну, как-то вот не берегут.
Да, это правда. Спасибо большое, Татьяна Ивановна, и берегите себя и здоровья вам.
А вы вам здоровья всем и на эхе всем.
Да. Спасибо большое. 363-6-5-9, телефон прямого эфира. Ну, давайте немножко отвлечемся. Вот, я не знаю, получится у нас отвлечься от темы вакцинации, вакцинированные против невакцинированных и так далее. Наверное, не получится, потому что все равно это главный повод для того, чтобы всем перессориться и друг друга поубивать. Но давайте вот все-таки про то, как вы целесообразно потратили или не потратили это время, или как-то с пользой провели. Все равно у нас... Но главный вывод, который я по истечении получаса этого эфира могу сделать, это то, что, ну, собственно, никакого локдауна, никакого... Просто были долгие выходные. Ну, знаете, как на Новый год бывает, как на майские праздники бывает. Просто были выходные, но сейчас огороды не очень можно, наверное, возделывать у нас в средней полосе России. И все либо полетели в Сочи, либо просто дома сидели. Давайте сейчас песенку вам поставим. На этот раз не панк-рок будет, точно вам обещаю. А потом снова продолжим
говорить. Puppet on a string. Love is just like a merry-go-round with all the fun of the fair. One day I'm feeling down on the ground, then I'm up in the air. Are you leading me on? Tomorrow will you be puppet on a string? I may win on the roundabout, then I'll lose on the swings. In or out, there is never a doubt. Puppet on a string. I can say that, you can say that you care. If you say you love me madly, I'd gladly be there like a puppet on a string. Like a puppet on a string.
Сэнди Шоу пела для вас «Puppet on a String» называется песня. 363-6569, телефон прямого эфира. Как вы провели эти нерабочие дни? Мы об этом говорим сегодня. Алло, доброй ночи. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте, доброй ночи, как вас зовут?
Да, да, доброй ночи, здрасте. Как будете часки? Чуть свет, и я у ваших ног. Это... Город
Пермь. Да, вы знаете, а, даже, да, не, да. даже не сразу вас да. Узнал, потому что как-то вот вы...
А я перепутал здесь ночью, я здесь сегодня весь спал, так. А что-то сейчас не спится, думаю, вам надо... А вы знаете, я хотел про дилетант пару слов сказать.
Нет, давайте как... про нерабочие дни, бог с ними,
вот
с дилетантом.
Вот я играл про нерабочие, я сейчас списки читаю, вот тоже и ваш журнал. Я хочу сказать, что, как правило, то, что пишут про разведку... Поверьте, это тоже легенда. Вот я вам хочу один пример привести. Я вот видел фильм «Сон секрета».
Нет, Алексей Борисович, извините, другая тема. Я обещал, я буду соблюдать установленные мною самим правила. Алло, доброй ночи. Алло. Алло.
Да. Вот. Я в эфире?
Да, вы в эфире. Доброй ночи. Как вас зовут? Здравствуйте.
Меня зовут Юлий, мне 65 лет. Я, к сожалению, парализованный человек, и эти дни проводил, ну, как и большинство своих дней, наблюдая с 9 этажа за состоянием нашего небосвода. Так вот, я могу одно сказать. Я считаю, что подавляющее большинство причин возникновения ковида, я сам переболел, тоже посещаю больницу, для кого-то, в форме, которая мне позволила самому себя и восстановить, и вылечить. Вот. Я вам могу сказать, не настолько оно серьезно, как многие тоже, кстати, об этом говорят, а подавляющее большинство смертных случаев, которые у нас случаются, на мой взгляд, а мне 65 лет, и я технически образованный человек, проработавший в космической промышленности 30 лет, чтобы вам было, могу сказать, занимаясь Бураном с первого по последний день, то есть мне это позволяет обсуждать мои технические знания. Я вам могу заявить. Я наблюдаю каждый день, я просыпаюсь, я рано, пролеты пары самолетов строго перпендикулярных направлений с севера на юг и с востока на запад. Идут постоянно самолеты, которые тянут за собой след протяженностью 50-60 километров. Мне с 9 этажа наблюдать приходится именно эту картину. Эти следы, чтобы от пролива бывают иногда самолеты, которые оставляют след там буквально, который исчезает за 2-3 минуты. А следы от этих самолетов остаются в небе 6-5-6 часов, превращаясь в перистое облако.
Ну,
я просто, знаете, Евгений...
Нет, ну давайте мы вот как бы все-таки при всем моем уважении теории заговора не будем обсуждать.
Это действительно зафиксированный факт. Если вы хотите, я вам могу привести
кинослед. Ладно, я понял. Спасибо большое. Чуть-чуть у нас другая тема, очень интересно, но это немножко о другом. Так, 363-6569, телефон прямого эфира, +7 985 970 45 45, это номер для ваших текстовых сообщений, и, наконец, чат YouTube, вот вы пишете, что звоните, да, я поднимаю трубку, обязательно, конечно, поднимаю трубку, но, знаете, тут как лотерея, крутится такая рулетка со звонками. Алло, доброй ночи, алло. Алло. Алло.
Да, Евгений?
Да, здравствуйте. Да, как вас зовут? Здравствуйте.
Меня зовут Алексей. Мне 43 года, я из Москвы. Вот. Меня тут все знают в чате. Я бандюган.
Ага. Да, вот. Это вот я видел, что вы дозваниваетесь. Да.
Я буду краток. Вы знаете, я вам скажу, я вот по поводу всего того, что творится. Я скажу... Я работаю дома, Я, потому что журналист, но журналист такой, не политический, а я пишу про моду. Не по
отлично, отлично, да.
Вот. И поэтому, так что я тут немножко так, как бы, прохожу по касательной.
Угу. Да нет, ну вот. Почему? Журналистика разная бывает. Что же вы так как-то...
Ну, слушайте, кому нужна эта мода?
Вот, но... Политика. Кому нужна, Алексей? Это политика. Ну, слушайте, у нас но... мода есть, а политики нету. Поэтому,
ну, знаете... я люблю просто, вот я люблю заниматься историей костюма, там, еще чем-то и так далее.
Чудесно. Вот. Это и совсем еще лучше, конечно.
Вот, но у меня своя такая хитрая штука, ну, никому не нужная. Неважно. Вот. А я вам скажу, вы знаете, у нас вот сейчас... Я живу на юго-западе Москвы, угу. Вот, в Тропарёве.
Так.
Вот. И вы знаете что? Я просто, я вам скажу, я просто вот последние вот эти дни, когда ясные были и так далее, я просто хожу по лесу, 2 часа гуляю.
По Тропарёвскому парку, надо полагать, да?
Да-да-да, заказнику, да, то, что угу. Да-да-да. И я получаю невероятное удовольствие. Кормлю уток. Вот, и хожу просто и так далее, вот, и мне хорошо, честно, честно вам скажу, я не вижу для себя никаких препятствий, просто мне нравится.
Ну, отлично, а какие могут быть препятствия, тем более, что там... Вот именно эта зона, где Тропарёвский парк, там она не очень густо населенная, там хороший вход в этот парк.
Совершенно верно. Вы там бывали?
Вы знаете, вот именно в нем я, к сожалению, не был. На другой стороне,
где Тропарёвский... Приходите ко мне,
нет, я обязательно схожу туда погулять. Тропарёвский лес, который на другой стороне, я гораздо лучше знаю, который между Ленинским у Дома туриста. Я его знаю гораздо лучше.
Правильно, но это туда совсем далеко от меня.
Да-да-да-да-да. Это по другой стороне.
А мой-то лес 10 минут ходьбы. Угу, понимаете? Угу. Вот. И я наслаждаюсь.
Замечательно.
А мне солнце светит в лицо и так далее. И я прям рад.
А я тут для себя открыл вот чуть-чуть раньше, чем эти дни, потому что я немножко другим был занят в эти дни. Я обнаружил совершенно прекраснейший Митинский парк, где...
Жень, а вы же живете где-то на севере, да, я так понимаю?
Ну, далеко живу, в Подмосковье, как у Сорокина говорится, живу.
Да.
Вот, и в Митинском парке прекрасные совершенно лебеди, там корм для них продается, да. И можно их кормить, знаете, они прямо выходят, и у людей этот корм отбирают, такие красивые,
знаете,
фантастические птицы.
Я тут начал ходить, нашел какое-то, это самое, как говорится, это самое... вольер для птиц. Но, к сожалению, все полностью загажено. Там какие-то фазаны должны были, еще что-то, гуси те же, лебеди и так далее. Вот, а знаете, подошел, а там сидит одинокая крыса.
Господи.
Вот такая одинокая.
Неожиданный финал, да.
Да, мне так хотелось увидеть птиц, а их там нет. А сидит маленькая серая крыса.
Нет, но тоже ей, наверное, приятно внимание людей, которые приходят.
Уверен,
и она,
да.
Я думаю, думает, что это приходит на нее смотреть как раз.
Ну, конечно, да. Я, конечно, ей поаплодировал.
Отлично. Спасибо большое.
Спасибо
большое, Алексей. Да.
Спасибо вам и чату тоже.
Да,
спасибо, Роман.
Спасибо,
пока.
Всего доброго. Давайте сейчас еще одну песенку послушаем. После этого будем снова разговаривать.
The line seems whipped
Это Kinks для вас звучали, а мы продолжаем говорить, во всяком случае пытаться говорить о том, как вы провели эти нерабочие дни. Вот последний наш слушатель, звонивший, и зритель Алексей рассказывал, как он гулял в парке. И лучший вид досуга, как мне кажется. Давайте я буду дальше принимать ваши звонки. Расскажите, как вы провели эти дни, если... Может быть, эти дни как-то отличались от всех остальных, потому что я всегда считал, и мы, по-моему, на Новый год об этом говорили, что длинные праздники — это прекрасно, если знаешь, чем себя занять. А как бы человек развитой всегда найдет себя чем занять, как мне всегда казалось. Я просто помню, годами были эти жалобы. Ой, боже мой, опять 10 дней, что же делать? Россия сопьется. Зачем эти длинные праздники? Какой ужас. Невозможно так жить. Я не знаю, я как-то в предыдущие годы мне не всегда приходилось не работать в длинные новогодние праздники. Сейчас как-то, слава богу, получается. Это как-то с возрастом пришло. Но... Мне всегда казалось, что это очень здорово. Есть масса непеределанных дел, непрочитанных книг, непосмотренных фильмов, необласканных собственных детей, у которых тоже каникулы на этот раз выпали. И это тоже прекрасно. Вот сын мой на полную катушку использует эти каникулы, ко всем возможным родственникам съездил, книжки читает, так что... Только хорошо. Понятно, что школьникам чем больше каникул, тем лучше. Но эти прямо какие-то плодотворные получились. Тем вместо обещанной недели получилось 2 недели. Совсем здорово. Главное, чтобы... Я уже говорил, что я очень не хочу, чтобы дальше была удаленка для школьников, потому что это тяжело на самом деле. Тяжело так учиться самим детям. 363-3659, телефон прямого эфира, +7 985 970 45 45, номер для ваших смс-ок. И чат Ютуба тоже по возможности читаю. Алло, здравствуйте, доброй ночи. Алло.
Алло, добрый вечер, Евгений, Николай. Это Александр из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте, Александр.
Ну, мне-то что, у меня ковид, не ковид, у меня всегда каникулы, я пенсионер. Вот, ну, посмотрел вот, сериалы, вот «Инсомния» досмотрел.
А напомните, значит, кстати, как у вас в прекрасном Петербурге со всякими там QR-кодами и так далее? Там что, какой режим?
Ну, у нас то же самое. QR-коды там не пускают, там, ну, уже там за неделю того не пускали ни в музее, ни в библиотеке. Вот у меня вот внучка непривитая, но с антителами перенесла на ногах ковид. Нифига не пускает, и медотвода не дают, и QR-код не дают, вообще ничего.
Ну да, 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 обычная история, да, к сожалению.
Вот, а так, ну что вот у меня дети, ну, дочка у меня врач, она в госсекторе работает и в коммерческом. В госсекторе их как бы перевели же там, ну, режим дежурства, там, сохранили план на прием. А коммерческий, он как был, так и остался, что люди же деньги зарабатывают. Ну, планы приема там все время, значит, идет и все. Вот, а зять, он в охране работает сутки через трое, ему тоже это совершенно все равно, да, она никак не прекращалась. А вот из моих знакомых, вот, ну, коллег бывших, или там кто вот еще работает, ну, они в основном все на удаленке, вот, поэтому им тоже как бы ничего. Ну, кто-то на дачу переехал, а у кого интернет на даче хороший, так он на удаленке уже на даче сидел. Вот, вот нет ни одного среди моих знакомых, из моей, так сказать, дельта-окрестной, кто бы вот, сломя голову там куда-то, значит, в Крым или в Египет, это вот, я не знаю, что за придурки, да, вот, которые...
Да нет, ну почему? Александр, ну вы знаете, ну, длинные же выходные, две недели. Никому толком не объяснили, что это для того, чтобы люди не перезаражали друг друга, а просто сказали выходные. Вот люди поехали отдыхать.
Вот у меня среди моих знакомых уже несколько человек по 2 раза переболели ковидом. И им как-то не хочется. Там есть привитые, есть непривитые, с антителами. Но им как-то вот уже расхотелось на самом деле дальше вот куда-то лезть. Да? Причем они каждый раз последствия, ну, как бы переносили это в относительно легкой форме, но последствия последствия постковид. У них, значит, там начинался, да, у кого там головные боли, у кого-то аллергии, там, чертов стуле, да. И дальше уже вот непонятно что, да, прививки, не прививки, эти QR-коды. Им проще все-таки, значит, есть возможность удалиться, да, и работать в уединении или там с семьей находиться где-то, значит, и ни в какие коллективы не вливаться, и в метро не ездить. Так вот они это и делают. А вот те, которые вот, значит, ищут приключения, да, вот в эти вот поездки, там даже если ты привитый, понимаешь, ну, заразишься. А уже, кстати, статистику я посмотрел, из привитых, те, которые болеют ковидом, те, которые 60+, вот такие, как я, они болеют, как правило, значит, намного тяжелее.
Ну да, да, это да. Правда.
Вот. Почему? Ну, вот непонятно. Вот организм иммунитет такой, да, и прививка особо не спасает. Вот, поэтому... Ну, не понимаю, да, когда вот в тот локдаун, так народ спокойнее, когда по 200 человек там в день.
А, кстати, я видел новость, это правда, что в Петербурге книжные все-таки были открыты во время локдауна?
Я вот не уверен, то есть, может быть, какие-то...
Может быть, это шутка была, но просто это такая шутка питерская, которая вполне реальна, потому что...
Культурная столица, да?
Да, я, например, не понимаю, почему все вокруг Москвы открыто, а книжные закрыты.
Ну как же, книгу взял с полки, полистал и оставил там свой вирус, да?
Да, с пачкой гречки точно так же люди поступают, они тут, люди перекладывают эти пачки гречки на полках, потом другие трогают, там смотрят, ну...
Гречка, они же внутрь пачки не залезают, а внутрь книжки, если она не запечатана, можно залезть и на каждую страницу дыхнуть.
Да половина книжек сейчас запечатана в книжных, увы и ах, да.
Нет, ну, вы понимаете, это вот эпоха развитого идиотизма. Ну, что ты будешь делать? Ничего уже дальше не сказать. Ну, вот, тем не менее, я говорю, вот то, что я и все мои знакомые, они себя ведут намного более осторожнее, чем было до этого. И поэтому для них как бы это удаленка была, удаленка осталась, да? Ну, раз что на дачу уехать.
Да, спасибо большое. Так что, спасибо большое, Александр. Спасибо. 363-6-5-9, телефон прямого эфира, плюс 7-985-970-45-45, это номер для ваших текстовых сообщений. Вот Валентина сетует, что выпить не с кем, потому что мои друзья не привиты и не хотят, пишет Валентина. Да и негде, вы знаете, Валентин, негде, во всяком случае, до понедельника-то особенно, если как-то... Только не на пленэре, как это делали москвичи и гости столицы на прошлой неделе. Поразила меня, конечно, эта картина. Прямо толпы такие, знаете, как на день города. И как раз теплый день более-менее выдался. Огромные очереди за шаурмой. Люди ходят прямо шеренгами такими по улицам. Красота. Так... 363-6-5-9, телефон прямого эфира, плюс 7-985-970-45-45, наверное, не успею еще, если я хочу поставить последнюю песню, то я не успею принять последний звонок в этом часе. Чат Ютуба я смотрю. Господи, я Александр сказал, Николай, конечно, слушатель, извините, ради бога, это, видите, такие... Ковидные последствия, тупоумие называется мое, извините, пожалуйста. Так, чат Ютуба, это вы... давайте продолжим как-то уже поконкретнее говорить. Не друг с другом, а рассказывайте про себя и как вы провели эту неделю. И собираетесь проводить и следующую неделю, собственно, до понедельника еще куча дней. И все, наверное, как всегда, к моему величайшему удивлению, утомились от долгих выходных. Так, привитые, непривитые, привитые, непривитые... Я говорю, я эту дискуссию, наверное, не буду поддерживать. Кто переносчики, не переносчики вируса. Это все есть у Плющева, у Тани Фельгенгауэра и у их прекрасных компетентных гостей, которые каждый день об этом рассказывают. Что я буду распинаться? Я филолог, буду вам рассказывать про вирусы уже 150 раз. Все компетентные люди об этом говорили, примерно одно и то же об этом говорят. Поэтому незачем мне как-то в это еще дополнительно влезать. Давайте в следующем часе попробуем. Я, вы знаете, еще у меня один из вариантов был тем для ночного эфира. Это отношение к охоте после истории с депутатом Рашкиным и лосем, которого он то ли руками, то ли зубами разорвал, то ли бросил во враг. Просто какое-то... Помните, может быть, было стихотворение? Иван Топорышкин пошел на охоту. Вот, вот примерно так это как-то все происходило. Комическая история совершенно для всех, кроме Рашкина и, пожалуй, лося. И я думал поговорить об отношении к охоте как таковой. И если вдруг есть те, кто как-то очень резко относится к охоте или охотники, то напишите. Может быть, мы и поменяем тему и будем говорить не про ковид, наконец-то, а про что-то другое. Сейчас поставим, во всяком случае, большую часть песни. Мы точно успеем до новостей. Поставим Криденс, а после новостей уже с вами поговорим.
Thank you.
И снова доброй ночи всем. Евгений Бунтман с вами. Один, как всегда, со среды на четверг обсуждаем самые разные темы. Честно говоря, надоело обсуждать прививки, непрививки и другие разные ковидные темы. Это вы все еще успеете обсудить. Я еще успею обсудить в ближайшие несколько лет, как мне кажется. Знаете, да, давайте действительно про охоту поговорим, потому что вот сам эпизод с охотой, ну, ладно, бог с ним, с господином Рашкиным, который, ну, там действительно какая-то идиотическая история со всех сторон, как мне кажется, и подстава очевидная, и глупость не менее очевидная фигурантов этой истории, всех, кроме невинно убиенного лося группы неизвестных. Просто обсуждать саму охоту и как-то вот сейчас, в 2021 году, мне кажется немного странным. И вообще это такой реликт немножко, охота. И сейчас охотиться или, там, не знаю, получать удовольствие от охоты в каком-то развитом мире, опять же, как мне кажется, немножко странно. И тем более странно, что, например, мой дед с материнской стороны был заядлым охотником. Он охотился на всевозможные птицы, какие-то там тетеревы были, вальдшнепы, еще какие-то забытые совершенно в средней полосе птицы. И прямо вот ходил, охотился с ружьем, там егерь у него был знакомый и так далее, по подмосковные леса. Но это было очень давно, это было в каких-то там 50-х, наверное, может быть, 60-х. Годах охотничьи собаки у него были, тоже на птицу, сеттеры ирландские. И тогда это казалось нормальным абсолютно, и это, наоборот, говорить фу-фу-фу, охота, как можно убивать там птиц, животных и так далее. Это тогда казалось странным, а сейчас, наверное, это кажется нормальным, и странной, наоборот, кажется охота. Ну, я должен сказать, что мне и рыбалка кажется довольно странным занятием, но, наверное, по другим причинам, потому что рыбалка, мне кажется, чрезвычайно скучным занятием, каким-то очень утомительным. Ну, это как-то совсем не мое. И я увидел, когда я вам предложил эту тему, тут несколько было сообщений в чате YouTube. Я напомню, что у нас есть чат YouTube, есть телефон 363-3659 прямого эфира, и есть номер для ваших текстовых сообщений, плюс 7985-970-4545. И при этом надо, наверное, подчеркнуть, что я не вегетарианец, я мясо ем, и мясо лосей в том числе я тоже ем. Извините уж, если я кого-нибудь этим обидел из фракции Государственной Думы или спикера Государственной Думы или еще кого-нибудь. Ну, потому что там, где я ел, ведется по лицензиям охота, и лосей там больше, чем белок во многих регионах. И ведется вполне такой плановый отстрел. Ну, ладно. Ну так вот, и видел реплики охотников, вот, по-моему, у Михаила Осипова из чата я видел, может быть и нет. Ну, напишите еще раз, пожалуйста, потому что очень много всевозможных сообщений, поэтому я не очень могу... Вот, Егор Воинов, извините, Егор Воинов пишет. Я охотник, хотя больше рыбак, пишет Егор. Напишите, Егор, на кого вы охотитесь, зачем вы охотитесь, нужна ли сейчас охота для развлечения. Вот, например, мой дед был таким этическим охотником, потому что он считал, что нельзя бить дичь, которую ты не собираешься съесть, что нельзя это делать просто для развлечения. Вот если ты бьешь каких-нибудь, охотишься на тетерева, на уток или еще кого-то, ты потом этих уток как-то готовишь, а не просто так рога у лося отрезать и повесить на стену, а остальное все выбросить. Это по меньшей мере, странно. Ну, отдельная категория для меня, конечно, это люди, которые специально охотятся на редких экзотических животных. Ну, ладно, об этом когда-то в эфире тоже говорили, даже с конкретными фамилиями. Есть любители, которые об этом даже в эфире рассказывают. Это для меня совсем странно. Так, 363-6-5-9, телефон прямого эфира. Нет, вы знаете, про рыбалку тоже расскажите, в чем кайф рыбалки. Вот Александр Цветков пишет: рыбалка скучная. Ага, конечно. Вот для меня скучно. Я не очень понимаю, зачем мне это. Вот Горлинг, например: обожаю рыбалку, это так азартно. Чем рыбалка отличается от охоты? Можно ли сейчас охотиться? Нормально ли это? Давайте об этом поговорим. 363-3659, телефон прямого эфира. Алло, доброй ночи. Алло.
Алло.
Да,
доброй ночи. Николай из Москвы. Я вспоминаю этот фильм, где деревья были большими, помните, с Никулиным?
Да-да.
Когда он, да, приехал к этой девочке, к своей дочке, якобы там названной, находит тут же ружье там охотничье, собаку нает, патроны какие-то там, и ходит по деревне, ни лицензии не надо, ничего. И, в общем-то, в те стародавние времена, ну, конечно, там на кабана, там на лося нужна была лицензия, даже были юмористические там у Жванецкого: хочешь лося, да, что охраняешь, то имеешь. Если помните, да?
Да, Николай, а вы сами охотились когда-нибудь? Я вот сразу на личности перейду.
В общем, семья охотничья. И, да, значит, в семье лесничие, которые, ну, инженер лесного хозяйства и лесничие, которые занимались, в общем-то, заимками этими и охотничьими хозяйствами, и кордоны эти все. И, в общем, я глядел, как эти фильмы, и особенности рыбалки, и особенности охоты, недавно режиссер вот ушел. И, в общем-то, похожие вещи и были. А потом и по работе я видел, ведь рыбалка, охота... У нас же везде пограничники, армейские части, и везде рыбалка, которая вы себе представить не можете, какая идет добыча, красные икры, ну, на рыбу даже не смотрят, и на охотничье хозяйство. А в Средней Азии все же эти тотемные животные, все эти архары, и вы вспоминали это дело Банных, наверное, помните, да?
Да.
Где
когда с вертолета охотились.
Да, где лопастями порубили некоторых браконьеров. Но действительно, это же люди видели, наблюдали, архары. Это же тотемные, это священные животные, там, которых, ну, не то что там бить, это в Красной книге, а Алтай, это уму непостижимо. Ну, ладно. У нас Арал, остров, значит, сайгаки эти, в честь которых названы наши карабины эти. И, конечно, куда без армейских. Кстати, тоже фильм был, если помните, там выбрасывают ненужных. Ведь случай на охоте, если помните, и сколько описывается у нас таких случаев. Ну, а здесь действительно, ну, и недавно, ну, что там далеко ходить, губернатор Иркутский, по-моему, Иркутской области, тоже улетели, пропали, и недавно тоже, в общем, случаев миллион. Но вот армейские случаи, когда огромные территории, ну, при Советском Союзе, сейчас-то, конечно, я много не знаю, но тогда дармового керосина полно, технику нужно облетывать, все связано, завязано, перепачкано, боевое оружие, естественно, снайперское оружие, там и идет охота и на волков, и на кого угодно, и не смотрели, ну, конечно, тигров там не били, допустим, там, ну, действительно, их мало, и трудно выслеживать, и, в общем, за них наказывали. А все остальное, ну, и тигр-то священный амба, который, в общем-то, говорят, в 10-м поколении потом, в общем-то, все же на дети, а грехи на детей ложатся. А все остальное при Советском Союзе лупили, били, истребляли, как могли, и, ну, это единственное было развлечение. Под конец советской власти, если помните скандал там с Кириленко, где в Африку уже начали на сафари мотаться там, и, ну, уже
ну, и сейчас покупали. И сейчас мотаются, вот, да, тут вспоминаю в чате Ютуба Сергея Естержемского, да, который гордится отстрелом экзотических и редких животных.
Он фотоохотник, конечно.
Естержемский нет.
Естрежемский, и не тот Естрежемский, который Ельцина...
Который работает с документами, нет.
Ну, который, да.
Да, он не фото, ну, он не фотоохотник, он охотится
на натуральных... Он фотохудожник, он и фотограф знаменитый, но не важно.
Да, но охотится на зверей по-настоящему. Это ну, действительно да, такая да, не ну, очень приятная же. Часть его биографии.
Ну, послушайте, у нас приезжали Брежнев, ну и при Хрущеве тоже, если помните все эти документальные фильмы...
Сейчас с Фиделем, они охотились, да, да. С Фиделем они охотились. Да.
Фиделем, да, Фидель все время сигару держал во рту огромнейшую, боялся, чтобы Леонид Ильич не поцеловал его крепко, потому что для мужчины оскорбление страшное. Но неважно, ну, там они все собирались, и это охотничьи фильмы были. В кинотеатр, когда приходишь, всегда перед этим крутились там новости. Я там, ну, как сейчас рекламу крутят иногда, а тогда крутили в кинотеатрах постоянно перед этим 10 минут, там, журналы всевозможные. И всегда была эта охота. Приезжал там Хонекер, говорят, анекдот, когда Хонекер хотел на зайца, зайцев там не сезон не было, ну, в общем, мышку... Котенка поймали, налетели зайца. После первого же выстрела котенок залез на дерево, он ничего не ожидал. Ну, в общем, таких случаев горе. Я хотел бы заметить, вообще никаких правил, ничего для наших вельмож никогда, конечно, не было. Что хотели, то и делали. И вот сейчас, я говорю, вот, конечно, пора уже остепениться. Я хочу сказать, я уже не могу эту дичь есть, я уже даже не могу обычных курей-петухов, там, мы привыкли к этим всевозможным, не будем там называть кому, но этих курей, которые бройлерных продаются, там, мясо нежное, а пойдешь на утку, пойдешь на этих, хоть готовь, хоть не готовь, она нашпигована свинцом, она такая жесткая, что ее через мясорубки нужно крутить долго, чтобы что-то там получилось. Мясо, конечно, дичь, конечно, это на любителя, и его нужно уметь готовить, отбивать там запах, специально готовить, его откусить там, укусить.
Это правда, это, кстати, забыли совершенно. Ну, эти вкусы, да. я как-то, помнится, смотрел какой-то хороший рецепт, извините, рябчиков, который я покупал на рынке по цене курицы. Но понятно, что это рябчики уже совсем не те, да, что это ну, не конечно, которые в дикой да. природе живут, а рябчики, разведенные на ферме. И конечно. Понятно, что каждый рецепт русский дореволюционный начинался с того, что обложите коровьим маслом и каким-нибудь там беконом этого рябчика, чтобы хотя бы хоть как-то его можно было есть, чтобы он был мягкий, да.
Да, это просто... Ведь идут не потому, чтобы съесть, действительно, вы говорите. И вот буквально два слова, конечно, оно не к месту, но буквально вы говорите правильно, что если ты не собираешься ее есть, зачем убивать? Вот Высоцкий, когда там где-то был на островах, там и аборигены спрашивали, ну как у вас там дела, что там, чего, вы такие там песни поете грустные. Он говорит, ну так у нас же была огромнейшая война, ну и что, много погибло, ну 20 миллионов, и что, всех съели? Нет. А зачем же вы воевали?
Я считаю, что так и должно быть. То есть мне кажется, что надо, если уж охотиться, то придерживать этого этического принципа. Спасибо большое.
Да, спасибо.
Спасибо, доброй ночи. Сейчас давайте песню поставим, а после этого снова поговорим про охоту-рыбалку.
Let's play for me, let that song ring out, that's how it's meant to be. Well, when she comes around and I'ma listen to the radio, she says you can't do that cause all I wanna do is rock and roll. She said, Rama Lama Bama Lama, rock and roll is king.
Много пишут про охоту смс-ками, плюс 7-985-970-45-45, ну, не только смс-ками, там, ватсапом и так далее. Пишут не только из России, должен сказать, Алекс из Сиэтла, во-первых, благодарит за Electric Light Orchestra, который сейчас звучал, пожалуйста, пожалуйста. А во-вторых, пишет, мой тесть, американец, питается мясом, рыбой и крабами, добытыми только рыбалкой и охотой, принципиально. Вот, тоже этично на самом деле, то есть это такой возврат к истокам. А это... С одного края вселенной, Сиэтла, а с другого края вселенной, там, где Новая Зеландия находится, пишет Светлана Дэвис. Так, сестра моего мужа, ее муж, их сын, они профессиональные охотники, охотятся на оленей и опоссумов, так как они считаются вредителями, пишет Светлана Дэвис. И продолжает. У нас охота нелегкая, я как-то с мужем ездила на охоту, это все непросто. Мы сначала ехали 6 часов, потом 4 часа пешком и через реку в крутую гору, и через джунгли, а потом весь этот путь назад с оленем на спине. У мужа есть право как охотника, и мы оформляем через интернет разрешение, где можно охотиться в разное время года, в разных местах. Вот Наталья пишет, вот очень, из Франции, кстати, пишет Наталья, очень интересный, мудрый вывод, мне кажется. Рыбалка — это кайф, там тишина, никто не молотит напропалую. Ты наедине с собой, вот в чем кайф. Ведущим радио, пишет Наталья, не понять. Очень может быть, что как раз в этом дело. Очень смешно, Наталья, спасибо. 363-3659, телефон прямого эфира, плюс 7-985-970-45-45, это номер для ваших... СМС-ок. Охотники и рыбаки, откликайтесь и рассказывайте про охоту и рыбалку. Как вы представляете себе этичную охоту, этичную рыбалку, если это как-то существует, этичная рыбалка, не знаю, там отпускать рыбу или съедать всю пойманную рыбу. Ну, с рыбой, мне кажется, так всегда и поступают. Если кто-то ездит там, скажем, на селигер и привозят с собой грузовик потом этой рыбы, он ее засаливает. Вот у меня хороший приятель, друг моего детства, сосед дачный, он ездил каждый год на рыбалку с отцом и привозил оттуда на селигер, он ездил. И привозил оттуда очень много рыбы. Я очень хорошо помню, как я как-то зимой пришел к нему на день рождения, и у него весь балкон примерно вот по пояс, наверное, был засыпан сушеной воблой. Очень удобно было проводить вечеринки всевозможные. И вобла была прекрасна. Ну, вобла, это я так называю всю сушеную рыбу, поэтому уж не обессудьте. Там какие-то наверняка были лещи, подлещики, щуки, дельфины какие-нибудь, я не знаю, главли, что там еще солят. 363-3659, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, доброй ночи. Алло.
Алло, здравствуйте.
Доброй ночи, как вас зовут?
Доброй ночи, меня зовут Дмитрий. Я, наверное, нестандартный охотник.
Так.
Потому что, вообще-то, я не охочусь совсем. У меня есть охотничье ружье, доставшееся мне по наследству. И я, в общем, оформлял документы и все прочее, ну, чтобы как положено. Просто чтобы не потерять это оружие. Я это воспринимаю как имеющееся у меня в доме оружие. Ну, в наше время пускай будет.
Ну, наверное, да. А оружие досталось от кого-то из предков, от охотника?
Да, да, от моего отца.
Он у был охотником, был, получается.
Оружие, он время от времени охотится. Ну, как это, и он, и я, мы москвичи. Коренные москвичи, да. Ну, время от времени он ездил куда-то там. Ну, не так далеко. Вот. И
да вы не... А вы ездили с ним?
Нет, я не езжу. Я считаю, как это... Ну, знаете, если мне хватает еды в магазине, я не считаю необходимым ездить кого-то убивать.
Ссорились с отцом из-за этого, извините, нет, там, за личный нет, вопрос? Нет, когда спорили об этом, нет?
Нет, никакой ссоры, ни о чем, о чем. Это отец и старший в доме, ну, какая
ну, понятно, ну, понятно, да.
Вот. Просто от него осталось по наследству оружие. Я, когда получил наследство, первым делом я пошел оформил себе охотничий билет, разрешение, то все, ну, у меня дома есть ствол. Понимаете? Вот. Он у меня дома и лежит именно как ствол.
Вот. А интересно, ну, там нет никаких что. Ограничений, что обязательно нужно использовать на охоте, не может просто так лежать? Нет,
нет никаких нет? ограничений.
А, ну, хорошо.
Ни о чем речь вообще не может идти. Вот, через какое-то время, когда я буду владеть им определенное время, я пойду получу разрешение на там, либо короткоствол, либо на нарезное. Ну, охотничье оружие, конечно, как говорил Че Гевара, это, в общем, штука толковая. Ну, мне бы хотелось иметь возможности и нарезное иметь. Именно как средство самозащиты. Я не собираюсь никого ездить, никого ничего убивать. Я, кстати, и не рыбак совсем.
Вот вы знаете, мне как-то кажется, что это немножко сочетается. Рыбак, охотник, это какие-то, очень, наверное, очень близкие. Хотя сейчас, да, наверное, да, все дальше они расходятся.
Мне никогда в голову не приходило, что вот мне надо пойти кого-то там поймать, пристрелить и прочее, чтобы кушать. На тему кушать у меня есть магазин. Я достаточно, так сказать, ну, достаточно, недостаточно.
Ну, вы знаете,
я зарабатываю для того, чтобы...
Ну, Дмитрий, вы знаете, у меня примерно такая же позиция, но, может быть, еще дело в том, что и вы москвич, и я москвич, и я всю жизнь прожил в Москве, и поэтому мне это как-то совсем далеко, честно говоря.
Ну, да. Ну, вот я...
Но я один раз видел кабана в лесу. В Подмосковье.
Я видел лосей в Подмосковье.
Нет, но лоси в Москве есть прямо.
Вы знаете, я грибник. Я люблю грибам, как это, по-устовски, там, тихая охота. Вот именно, вот это вот мое. Вот я там и встречал и животных разных, и того и сего, но никогда мне не возникало желания вот, взять ствол и пойти кого-то там. Вот.
Спасибо.
Но я стволы держу у себя
да,
дома,
спасибо.
Именно вот, чтобы моя семья была как-то есть. Знаете, вот это вот не охота, а это противоохота.
Я понял вас, Дмитрий. Спасибо большое. Доброй ночи. Спасибо. 363-6659, телефон прямого эфира, плюс 7985-970-4545, это номер для ваших текстовых сообщений. Так, и про охоту тоже пишут. Вот, скорее, про рыбалку, кстати, пишут в чате Ютуба. Да, про рыбу пишут и так далее. Ну, ладно. Естественно, меня критикуют за... Вот. Нет, это не критикуют. А чем отличается Алексей Уваров, сушеная вобла от вяленой? Какая принципиальная разница? Не, мне просто интересно, я... Не иронизирую. Так, 363-6659, телефон прямого эфира. Сейчас еще один звонок приму, после этого еще поставим одну песенку. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Здравствуйте.
Доброй ночи, как вас зовут?
Иван, город Пермь.
Так, Иван, да. Очень хорошо. Иван, извините, я вот отдельно отмечу, что очень хорошо, что много слушателей в городе Пермь. Да.
Вы тему охоты еще обсуждаете?
Да, обсуждаем. Вы охотник?
Давай. Нет, я не охотник, я давно не охотник, но я могу поделиться своим мнением. У меня есть опыт охоты, небольшой, конечно. Я так. Вот в подростковом возрасте начал заниматься стендовой стрельбой. Ну, кому неизвестно, это стрельба из охотничьего оружия по тарелочкам, по летающим тарелочкам. Ну, это было лет 14. И где-то вот лет 17 меня знакомый, который тоже занимался стрельбой, взял с собой на охоту. Это было первый раз на охоту. Ну, сами вы понимаете, за 3 года по тарелочкам я уже успел настреляться, так скажем, спортивный интерес свой удовлетворил, пострелял. Но когда меня первый раз взяли на охоту, это было что-то нечто. Я не ожидал таких ощущений. Азарт сразу появился. Вот. Ведь даже если ты утку там подстрелил, подранил, ее надо, ну, шею, если я не знал, что смогу там шею выстрелить. Но вот появился такой азарт там. Ты купаешь эту дичь, эту утку, птицу. Кровь, сердце бьется, ну вот. Ну, такие ощущения непередаваемые. И я, наверное, могу понять охотников, которые вот увлекаются охотой, занимаются охотой, и вот не могут от нее стать. Но это какой-то инстинкт первобытный какой-то.
А вот вы сказали давно, почему?
А давно? Это было... Я первый раз ходил на охоту, было мне 17 лет, а сейчас мне 50 лет. Ну, наверное, это давно.
И вы продолжаете ходить на охоту, да?
Нет, я вот потом сходил в армию, еще в армию успел настреляться. Охота меня не вовлекла, ну там семья, ребенок, работа, и как-то вот я не... и спортом перестал заниматься, потому что тогда спонсировалось, и спонсоры были там от завода, а тогда, ну это 90-е, там уже не до спонсоров было, и секции не стало это, и как-то связи с друзьями потерял, которые охотой занимались, и перестал охотой заниматься. Но вот те ощущения, которые были, вот первый раз на охоту я ходил, нет, после этого я ходил еще там, ну, еще раз ходил на охоту. Ну, ощущения эти есть. Вот,
да, спасибо. Спасибо большое. Вот прямо такие записки охотника у нас получились. Вот, Егор Воинов, вижу, не первый раз вы пишете про плановую регуляцию поголовья. Если отстрел не браконьерский, он входит в плановую регуляцию поголовья и теоретически дикой природе не вредит. Там, видимо, предыдущая какая-то дискуссия была, но человек регулирует сейчас природу, потому что это достаточно известная вещь, что если не отстреливать поголовье, скажем, лосей, как это не печально, по-другому никак регулироваться не будет, потому что волки в лесах около городов у нас не живут, во всяком случае, им не очень дают жить. А если бы им давали жить волкам рядом с большими городами, ну, не знаю, там, с Тверью, с городами Подмосковья, то жители бы этих городов, наверное, спасибо бы не сказали тем, кто запрещает охотиться. Поэтому охота на тех же самых лосей, она в определенное время, в определенных местах, она разрешена. И как бы есть регулирование. Это все надо брать разрешение на охоту. Тут, не знаю, тут, по всей видимости, была какая-то немножко странная охота, там, где вот этот вот расчлененный лось был в багажнике. А так... Спрашивали меня, на что похожа лосятина по вкусу. Ну, вы знаете, дичь, она вообще как-то отличается. Во-первых, мясо темнее, во-вторых, оно немножко жестче. А в-третьих, готовить его надо по-другому. И совершенно другой запах. На самом деле, это я вам уже скажу. Я никогда не охотился, я охотиться не буду, точно вам скажу. Но есть я люблю. Самые разные, причем, вещи. Так, давайте сейчас песню поставим, после этого еще поговорим. I can't control my brain. No, oh, oh, oh. Наталья пишет, причем тут москвич, не москвич, это то, что я говорил, что как-то странно немножко воспринимаю охоту, потому что целиком городскому жителю это довольно удивительно на самом деле. Наталья пишет, причем тут москвич, не москвич, мой отец родился на Конюшках, более заядлого охотника было поискать, его тошнило от квартиры цивилизации, вся квартира была завалена унтами, лыжами, патронами, ружьями, манками, резиновыми утками, а поверх бегали два яктерьера, пишет Наталья. Ну, у моего деда было не так, наверное, но довольно близко, потому что всегда бегал ирландский сеттер. Ну, вот спрашивали, кто готовил. Я не знаю, потому что когда в моем детстве, в 80-х, уже дед, конечно, не охотился. Ну, уже совсем по-другому выглядело. Выглядело Подмосковье, ну, и вообще как-то... Не до того было. Таня спрашивает, а вы уверены, что лосей кто-то считал, и известно, сколько их вообще осталось, как и других животных? Эти песни про регуляцию поголовья будут и тогда, когда вообще никого не останется. Ну, вы знаете, прямо за пределами Москвы очень много где лосей прямо становится видно невооруженным глазом. Когда они выбегают на дорогу, когда их очень-очень-очень много. И да, их считают. Есть лесничество, где считают. Я не знаю деталей конкретных, но есть охотничьи сезоны. И тогда это происходит. Ну, не знаю, честно говоря. Не очень я в теме, Таня. Но мне кажется, что это регулируется. И, конечно, регулирование какое-то нужно. Алекс из Сиэтла пишет. Мой американский коллега по работе, будучи подростком, застрелил медведя ради баловства. Так его отец заставил есть мясо этого медведя. Это было весной, мясо было вонючее, жесткое, Джим ел, его тошнило. Отец ему сказал, что убивать животное нужно только в случае голода, а не развлечения ради. Отличная поучительная история, мне кажется, Алекс из Сиэтла. Так, вот Наиль пишет, что лосей считают водители. Бац, один, хрязь, два. Но я не уверен, Наиль, кто кого считает. Это, по-моему, лоси считают водители, потому что столкновение с лосем – это, ну, не сразу летальный исход для водителя, но это все равно, что столкнуться с большегрузным автомобилем, безусловно, и тем более на скорости. Вот сын у меня тоже удивлялся, когда мы ехали по трассе, которая идет на Псков, мы ехали, там все время знаки, знаки, знаки. Лоси, лоси, лоси какие-то там. Ну, такие довольно условные лоси на этих знаках, но там все время знаки осторожно, осторожно, потому что перебегают. Я, кстати, там ни одного лося не видел. Ну, может быть, и слава богу, но ни в каких лесах, в кустах я не видел. Таня вот сомневается, что, вот говорит, лесников не осталось, и животных кто-то считает. Не знаю, Таня, но я выясню, на самом деле, расскажу, спрошу, как в Тверской области это считают, где у меня родственники живут. Как это технически происходит. Если хотите, я спрошу, на самом деле. Так, 363659, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте, доброй ночи, как вас зовут?
Артем.
Да, здравствуйте, Артем. Вы охотник, не охотник, антиохотник?
Нет, я не охотник, вот, но знаком с этой средой. Вот хотел бы свое мнение.
Давайте, рассказать. Конечно. Я за этим здесь, конечно.
Угу. Я из города Самары, и у нас, в принципе, охота достаточно популярным является видом развлечений. Угу. Вот, а я, в принципе, по жизни... Ну, был связан с оружием, так сказать, и биатлоном занимался давно. Угу. И в армии, естественно, служил, вот я тоже поближе познакомился с оружием. Вот. Касательно охоты, хочу сказать не с точки зрения там вреда фауне, популяции, вот, а именно о морально-этической составляющей.
Да, вопрос. Давайте, да.
Вот считаю, что наше общество, ну, вот российское и западное, но... в большей степени российская, она находится именно на переходном этапе от охоты как способа выживания к охоте как определенному уже отклонению от нормы личности, психическому отклонению.
Девиация такая определенная, да, общественная?
Да, девиантное поведение с какой-то точки зрения. Вот, а когда в магазинах присутствует еда в неограниченном количестве, и в принципе, ну, любой человек, да, нормально достатка может себе позволить, ну, как минимум, не умереть с голода.
Ну да, но. Соответственно. Ну, вы знаете, Артем, ну, вегетарианцы или, не знаю, люди, которые категорически против убийства какого бы то ни было животных, скажут, что, наверное, никакой разницы нету. Что вот есть лось, застреленный в лесу, а есть корова... Сорвался. Ну вот, Артем сорвался. Ну ладно. Ну, я продолжу все равно мысль, что есть лось, застреленный в лесу, а есть корова, убитая на ферме, и потом мясо этого убитого животного мы едим, оно называется говядиной. Мы его употребляем в повседневную пищу, и никакой принципиальной разницы нет. Ну, не знаю. Для меня тоже, наверное, нет никакой разницы. Я и то мясо, в принципе, ем, и это мясо ем. Но есть какие-то, конечно, стопоры. У меня, опять же, я повторюсь насчет этической охоты, но, во-первых, если охотишься, то охотишься для еды. Этот принцип мы уже как-то более-менее этически установили. Второй принцип этически, как мне кажется, это не убивать животное ради того, чтобы съесть какой-то один вкусненький кусочек. Знаете, как это убивают слона и съедают один маленький кусочек, остальное просто выбрасывают там хищникам и так далее, как это делали охотники в 19 веке, к сожалению, в 20 и, к еще большему сожалению, в 21 веке делают. А употребление в пищу вот всех этих там потрохов всевозможных, хаш из копыт и так далее, это есть этичное потребление. То есть... Нет, я, наверное, сейчас вызову просто войну всевозможную тем, что скажу, что надо думать, что вот эта корова умерла не зря, что ее съели до конца, от рогов до копыт. Вот, вот это, наверное, у меня, во всяком случае, этический принцип, но, с другой стороны, это может быть не этический принцип, а просто банальное обжорство. Так, 363-3659, телефон прямого эфира, плюс 7-985-970-45-45. Таня пишет. Вот та самая Таня, которая сомневалась в целесообразности отстрела лосей. Разница есть. Охотники убивают ради удовольствия и страсти. Окей, принято, Таня, на самом деле. Светлана Дэвис спрашивает, вы знаете, что до ковида ваш президент прилетал в нашу страну на охоту не один раз? Вы имеете в виду, Путин прилетал в Новую Зеландию на охоту? Нет, они, по-моему, все время с его милым лучшим другом Сергеем Кожугетовичем все время ездят куда-то не туда, на Алтай ездят. Так, и Светлана Дэвис пишет, мы очень любим оленину, и мясо, которое привозит муж, мы едим. И у нас есть оленьи ферма, но мясо дикого оленя вкуснее. Так, про Рашкина, наверное, не буду. Это вот пусть его истории остается. Еще раз, если у депутата Рашкина было разрешение, регистрация и так далее, если бы все было в порядке, то все и будет в порядке. Если нет, то нет, потому что там как-то очень заволновались, и как-то кажется, это все-таки было браконьерством. Но я, кстати, не уверен, что браконьерство именно со стороны Рашкина, потому что там какая-то настолько идиотская подстава, что не верится, что он сам как-то в этом участвовал, хотя иногда человеческую глупость мы недооцениваем, конечно. 363-3659, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Да, здравствуйте.
Доброй ночи, как вас зовут?
Меня как зовут Кирилл.
Кирилл, откуда вы звоните?
Санкт-Петербург.
Вы охотник или противник охоты?
Нет, я не охотник, не противник охотник, но я в Карелии очень много... Как бы это самое. Знаю, как добывают рыбу красную.
Угу. Ну, я как-то представлял себе, что довольно варварским образом ее добывают.
Ну, не очень варварским, но как бы ее все время добывают тогда, когда она идет.
Ага. Не очень хорошо вас слышно, но про рыбалку мы, кстати, очень мало говорим, потому что охота, наверное, более болезненная тема, чем рыбалка, потому что, не знаю, а рыбалка — это не убийство, рыбу убивать можно, вот олени нельзя, лосей нельзя, а рыбу можно убивать, ну, тоже не знаю. Вот смотря какую, говорит Николай Котов, наш звукорежиссер. Но я еще с советских времен помню эти истории про осетров, которых совсем повывели и добывали из них браконьерским способом черную икру, и потом осетров выбрасывали. Ну, я думаю, что и сейчас так происходит. Я единственный раз, когда был в Астрахани, в командировке был в Астрахани, и там все время подходят какие-то мужички и предлагают огромные банки черной икры, добытые, очевидно, совершенно браконьерским способом, за цены в два раза меньше. И такого досмотра, как на обратном пути из Астрахани, я не встречал, наверное, в своей жизни никогда. Ни во время полета в Бейрут, ни в Париже после терактов, нигде, наверное, не встречал такого досмотра именно из Астрахани, потому что шмонали все, что только можно, и искали черную икру. Ну, понятно, что здесь как раз российские таможенники и пограничники как раз очень сильно заинтересованы в этом изъятии черной икры. Все-таки черная икра вкусная. Так... 363-6-5-9, телефон прямого эфира. Вот Наиль, мою любимую гастрономическую тему, затрагивает. В командировке в Челябинске по выходным едал в ресторане пельмени из косули. Было вкусно, пишет Наиль. Так, 363-6-5-9, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. Алло. 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 Тишина. Так, тишина, к сожалению. Это кто-то на рыбалке, наверное, и вот клев прямо пошел сейчас на ночной рыбалке. Разговаривать нельзя, чтобы рыбу не спугнуть. Алло, доброй ночи. Алло.
Алло. Доброй ночи, Евгений.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Лиля, я вас беспокою из Подмосковья.
Здравствуйте.
Я категорически, да, здравствуйте еще раз. Я категорически против охоты. Вот сейчас вспоминаю, и актриса Проклова, по-моему, у нее весь дом увешан рогатыми головами, вот олени и так далее, вот эти все ее трофеи. Mm-hmm. Потом, как его звать-то, Валуев, Николай, да, депутат, по-моему, есть. Тоже это охотник.
Николай Валуев, это который боксер? Большой такой.
Ну нет, ну, да. Он охотник еще mm-hmm. какой заядлый. Mm-hmm. Там столько можно в сети найти фотографии, как он верхом сидит и на там козлах каких-то поверженных им. Вот. Хочу другую рассказать историю. Вот она мне... Давно это было, но так ярко врезалась в память. Так. В понедельник пришла моя коллега, вся заплаканная. Я говорю, что случилось? Она говорит, вчера резали моего любимого порося. Она его, ну, маленьким купили, растили, угу, кормили. И он, говорит, так кричал, что я забилась в самый дальний угол, заткнулась там под подушками, все. И вот меня это так поразило, вот как можно вот так ухаживать за животным, да, с молодых ногтей, как говорится, его кормить, и вот уже как бы член семьи как будто бы становится, да?
Наверное,
вот, но у меня наивные понятия.
Я думаю, что у вас не наивные понятия, а такие же, как у меня, такие городские понятия на самом деле, потому что у людей, у которых ферма, которые mm-hmm. питаются, которые выращивают кур, поросят, не знаю, там, коров на мясо, у них немножко другое просто к этому отношение, чем у городских жителей.
Утилитарное отношение, да?
Ну, конечно, но я mm-hmm. думаю, что это другое отношение, mm-hmm. потому что мне тоже об этом страшно думать, я себе этого не очень даже представляю как-то, потому что я исключительно городской житель. И понятно, что да, я этих поросей вижу только в разделанном виде в магазинах, и слава богу. Но я думаю, что с вами могут поспорить жители деревень или фермы, или
ну,
у которых
да,
подсобное
может
хозяйство.
Быть, они сочтут меня такой изнеженной барышней.
Нет, это просто разное представление.
Это ваш член семьи.
Ну да, нет, но в этом нет ничего смешного, это просто разное какое-то и воспитание.
Менталитет разный,
конечно, конечно, и разные потребности, и разные отношения к еде просто, да. У нас магазин, у них вот скотный двор.
Ну да, как по Оруэллу, да, скотный двор.
Не только как по Оруэллу, да, вообще.
Скажите, вот я еще хотел что заметить. Охота – это ведь удел богатых и успешных мужчин, которые пьют дорогие виски. Посмотрите на Ерстежемского, как он выглядит. Он сам доволен, он доволен самим собой. Он светится от самодовольства на всех фотографиях.
Это вы мне когда-то звонили про Ерстежемского где-то с год назад, нет?
Нет, я не звонила.
Нет, не вы. Может быть, писали. Ну, ну ладно, у меня просто был этот разговор про Ерстежемского. Ну, вы знаете, вообще в числе этических принципов, ага, которые поддерживают на радиостанции, это не ругать гостей радиостанции последними словами. И поэтому я не могу ругать Ерстежемского, хотя мог бы последними словами
будем
за это. Да.
Соблюдать нейтралитет и толерантность.
Но мое отношение, я думаю, что вы поняли, да.
Вот еще я хотела что заметить. Я живу в лесу, в Раменском районе. У нас тут леса. Вот. И я заметила уже не раз, не два. Я вижу несчастных худых лисиц. Они выходят прямо к поселку. Вот что это значит? Как вы думаете? У них жизненное пространство сокращается, что ли? Так я понимаю?
Я не знаю, не могу вам точно сказать, но почему сокращается, если наоборот увеличивается, и вы чаще видите лисиц?
Ну, я так понимаю, Жень, что они просто голодные, потому что даже одной кинула. У меня были окорочка куриные, кинула, она взяла, пошла тихонечко.
Ко мне на дачу приходила тоже, в самом ближнем Подмосковье приходила как-то лисица. Но вот вы знаете, тоже есть замечательная история, как полностью запретили охоту на лис в Англии, и теперь лисы в больших английских городах, лисы пришли в города, потому что их очень много расплодилось. И в Лондоне сейчас сложнее не встретить лису, чем ее встретить. Там, да, друзья, которые живут в Лондоне, ну, для них лисы, это как, не знаю, для нас кошки бродячие в Москве или крысы в Москве. То есть это такая привычная уже лондонская фауна. И не только лондонская, в больших других городах тоже они, конечно, есть. Их просто запретили на них охотиться, потому что английская охота на лис была весьма жестокой. Но запретили...
Это было у них в каком веке? В 19-м, 18-м?
Ну, и в 20 веке, до самого последнего времени была охота на лис, и теперь лисы расплодились страшно, и они по всем лондонским помойкам теперь, и это страшное бедствие, как, знаете, как еноты в Америке, или там опоссумы какие-нибудь. Вот так же лисы в Лондоне, поэтому...
То есть полагать, что лисы выходят из-за... Как? Любопытства, что ли?
Я думаю, что они выходят туда...
Там их много?
Я думаю, что они выходят, потому что... куда они выходят, там есть еда. Вот они знают, что у вас есть окорочка, который вы им даете, и они еще, наверное, придут. Они идут в городах, там, не знаю, к помойкам каким-нибудь, где есть еда. Понятно, что в городе для животных еды больше, чем не в городе. На нее легче охотиться на эту еду.
Да, Жень, я понимаю. Но вырубают ведь вот эти леса, где они живут. Это они вынуждены выходить из этой пустоши, которая раньше была их домом, из леса.
Может быть, и не так, потому что это естественно, что они стремятся там, где легкая и доступная еда, как любой живой организм. Мы тоже ведь стремимся туда, где все легко и на халяву обычно. Вот и они стремятся к халяве. За курицей, которую они где-нибудь возьмут, не нужно охотиться.
А, кстати, душат кур у нас, вот люди держат, душат они как-то пробираются к этим сарайчикам.
Ну вот, да, видите, да. Спасибо большое. Да, привет лисам большой, да. Спасибо, всего доброго. Так, наверное, уже не успеем еще поговорить. И песню только одну успеем поставить из трех запланированных. Две не успеем поставить. В следующий раз вам поставлю, ничего страшного. Тем более одна из них — это «Битлз», которая точно Владимир Ильич Ильинский поставит. Так... Вот, Наиль пишет снова. Полгода назад в журнале Nature была публикация о лисах. Кажется, как раз об английских, которые эволюционируют и становятся похожими на собак по результатам многолетних наблюдений. Ну да, но надо не забывать, что лисы еще и бешенство разносят, и когда они приходят в город, дикие животные, ничего хорошего из этого на самом деле не происходит. Ну, во всяком случае, сразу не происходит хорошего. Потом они, может быть, как-то приручаться. Собаки же тоже дикие были. Алекс из Сиэтла пишет. Вот правильно говорит звонившая женщина. Дикие животные пугливые и при возможности будут избегать человека. Но если нет леса, они идут в города. Ну вот, слушайте, ну опять же, история с лондонскими лисами. Да, изначально лисы пугливые, но их становится так много, они бьются между собой за кормовые базы и приходят на лондонские помойки. И там едят. Ну, это и потом понимают. Раз пугаются, два пугаются, а потом понимают, что шарить по помойкам довольно безопасно. Во всяком случае, не встретишь других хищников в лесу. А раз на тебя никто не охотится, нет более крупных хищников, то почему бы и не... не оккупировать все вокруг, и леса, и города, и так далее. А вот что конкретно с лисами в Подмосковье, я уж не знаю. Буду изучать, будем наблюдать, как модно у нас говорить. Да, спасибо вам большое. Встретимся с вами через неделю. Что-нибудь обязательно интересное обсудим, а может быть много вещей. Последняя на этот эфир песня. Я с вами прощаюсь, Евгений Бунтман. Встретимся в ночь со среды на четверг на следующей неделе.
From the dark nights to the sunrise, Lady Rose, and Lady Rose, oh Lady, my rose, my Lady of the moment.